добрый день. Пожелаем друг другу духовных успехов, здоровья. Мы будем каждый день где-то вспоминать близких по духу, желать им и духовных успехов, и здоровья. Но поскольку психическая энергия – это одновременно и тонкая материя, а материя, как вы знаете, имеет способность к накоплению, то идет накопление вашей психической энергии. Через какое-то время, не сразу, вы, естественно, постоянно желая друг другу и духовных успехов, и здоровья физического, меньше будете болеть. Вокруг могут там всякие быть эпидемии, а вас это не тронет. Происходит в связи с тем, что идет накопление, усиление этой мощи энергетической. Вы превращаетесь, как именно, как общество, превращаетесь в своего рода лечебницу. Переход от инволюции к эволюции совершился на нашей планете в то время, когда мы с вами проходили четвертую фазу эволюции, то есть когда мы жили в Атлантиде несколько миллионов лет тому назад. И вот когда была середина этой четвертой расы или четвертой фазы эволюции, в этот момент опускание в материю, физическую материю, у нашего земного человечества закончилось, и начался переход от погружения к выходу из материи. Но мы до сих пор выходим, хотя пора уже было бы и давно. Переживаемое нами время – это переход от одной ступени эволюции, в течение которой закончилось развитие нашего интеллекта, переход к более высокой ступени эволюции, когда наш интеллект должен одухотвориться, то есть он должен как бы пропитаться духовностью, и дух должен был бы начать преобладать над интеллектом. То есть интеллект должен стать сердечным, а не вот тем жестоким и бессердечным, как мы сейчас наблюдаем. Такие переходы от одной фазы эволюции к другой происходят синхронно вместе со сменой коренных рас, когда меняется и физиология людей, и биология тоже меняется, то есть тела меняются. Тела у атлантов были несколько другими, нежели у нас сейчас с вами. Все это сопровождается большими переменами, не только внутри, но и снаружи. Перемены происходят и на самой планете. Все это сопровождается значительными потрясениями, катастрофами. Те материки, на которых мы жили, погружаются в океаны. Зато дно океанов поднимается кверху, становится сушей для того, чтобы дать новое жизненное пространство для новой фазы эволюции. Конечно, вот эти перемены, эти потрясения, не заметить и не осознать сущности всех этих перемен, всех этих потрясений, могут лишь те, кто погряз в материи, погряз во зле, в эгоизме, в сатанизме. То есть те люди, которые имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат. Каждая смена одной расы другой, то есть одной фазы развития сознания человеческого другой фазы, всегда сопровождается космическими катаклизмами. То есть происходит очищение планеты, как ее физического пространства, психического пространства, ментального пространства, то есть сфера мыслей, желаний, и физический мир тоже. Все это должно быть очищено, расчищено для нового строительства, для новой фазы жизни. Это необходимо для того, чтобы новая молодая человеческая раса могла начать развиваться. Это не кто-то там какие-то другие появятся, как говорят там невежественные церковники, что якобы Господь там каждый раз творит нового человека, а он, прожив непонятно какую жизнь, будет ждать потом страшного суда, и ему вынесут приговор. Отбросить все эти заблуждения, извращения. На самом деле все выглядит иначе. Каждый из нас войдет очищенным, до некоторой степени, конечно. Каждый пройдет разные фазы этого очищения. войдет в новую расу. Но войдут только те, кто желают совершенствоваться дальше. Вот они и составят эту молодую расу. Космический катаклизм происходит в силу изменения наклона земной оси. Сейчас современные западные ученые определенно отмечают этот наклон. И наклон довольно большой. Сначала начинают двигаться магнитные полюса планеты. И они ушли от своих прежних мест аж на многие сотни, а то и тысячи километров. Вслед за ними произойдет перемещение и самой планеты на определенный угол. А с этим связаны глобальные катастрофы. Получится так, что те места, которые были южным, северным полюсом нашей планеты, эти места станут местом, где будет проходить, скажем, экватор, или там южный и северный тропик. Эти места станут подниматься, поскольку кто немного помнит физику, планета представляет из себя нечто вроде яблока. Она сжата с полюсов и имеет больший диаметр в районе экватора. Так вот, если те области, которые становятся экватором, они начинают расширяться под влиянием вращения вокруг оси нашей планеты. Минеральное тело планеты расширяется вместе экватора, и те области, которые когда-то были под дном океанов, поднимаются. Но это вот такое, знаете, механическое объяснение этого явления. Мы же с вами знаем, что управляет всеми этими процессами не просто там какое-то механическое движение, вращение планеты вокруг оси или перемещение полюсов. Все это делается представителями космического разума. Именно они производят все эти перемены на планете. Именно шестая раса должна начать новую эру, то есть шестой период или шестая фаза эволюции, когда вся старая жизнь должна быть выброшена на свалку, за исключением того, что может быть пригодно для жизни в новой шестой расе, скажем, в новой эпохе. Вот этот период довольно тягостный. Он сопровождается всевозможными потрясениями, социальными взрывами, землетрясениями, всевозможными перетурбациями, революциями, войнами и так далее. Но надо иметь в виду, что при смене одной фазы эволюции, то есть смена одной расы, всегда дается великое откровение. И, как всегда, лишь те, кто готов к переходу в новую эпоху, могут это откровение или учение по-настоящему воспринять. То есть они откликнутся на этот зов, зов новой эпохи, новой фазы эволюции. А остальные могут выступать против этого. Какие-то отнесутся безразлично. То есть остальное все население воспользуется кто насколько чем может, кто может взять из учения. В числе тех значительных перемен, которые сопровождаются переход от одной ступени эволюции к другой, значительной переменой является необходимость перемены сознания, перестройка сознания. Человечество при переходе от этой точки эволюции поднимается на более высокую ступень сознания. Вот эта высшая ступень сознания, в переживаемое нами время, заключается в том, что человек должен свое старое ограниченное мировоззрение, полное всевозможных заблуждений, предрассудков, переменить на новое, на более расширенное мировоззрение. Он должен попытаться понять космическую беспредельность, то есть тот самый источник, представителем которого он является и откуда он вышел. Человек новой эпохи должен осознать единство и непрерывность космической жизни, а себя осознать частью этой непрерывной космической жизни, осознать себя действительно бессмертным, вечным существом. Он должен также признать существование невидимых миров, откуда он пришел и куда он уйдет, признать беспредельную космическую иерархию света, которую пока он еще по невежеству называет Богом и всякими прочими словами. То есть он должен наконец разобраться, что же он понимает под Богом, под высшим миром и так далее. разобраться с помощью своих старших космических братьев, то есть великих космических учителей. Должен признать иерархическое начало управления миром нашей Солнечной системы, нашей планеты. Именно это иерархическое начало управления Вселенной должен признать он как эволюционную систему развития космического мироздания. А себя должен признать звеном в иерархической лестнице разумных существ нашей Вселенной. Человек должен начать сотрудничать с космосом, то есть в первую очередь разумно сотрудничать с окружающей природой, потом с иерархией, с творческими силами нашей Солнечной системы, со своими ближними, научиться правильно относиться к различным царствам природы. Он все царства природы прошел и вышел, поднялся до человеческого царства. Вот, конечно, в общих чертах, но тут не все перечислено еще, в общих чертах те перемены, которые должны произойти в сознании земного человека для того, чтобы он был пригоден для нового мира, для шестой новой фазы эволюции, ибо со старым мировоззрением, со старыми понятиями, представлениями, предрассудками в новую эпоху, в обещанное всеми пророками прошлого, в это Царствие Божие ему не войти и никому не войти. О том новом небе и новой земле, о которой говорит апостол Павел, он предупреждает, что войдут не все, а те, которые с разными недостатками и пороками, тоже могут войти, но как бы вынуждены будет пройти огонь, обожженный и обгоревший, то есть как бы из огня. Потому что огонь должен выжечь в них всяческую мерзость, с которой нельзя будет войти в новую эпоху. И действительно, мы сейчас знаем о том, что действительно это огненная эпоха, и каждый будет испытывать все больше и больше воздействия конкретно на себя, этого космического огня. Великой задачей наших действий, говорит великий учитель, является помощь земному человечеству в сдвигах сознания. Наши ученики назначаются этими помощниками земным людям. Каждый сдвиг мысли дает положительное следствие. Поэтому наша миссия – привести сознание людей к сдвигу. А миссия наших учеников – идти в ногу с космическим магнитом, то есть с источником космической любви. Именно сдвиг мысли – это главный целитель для человечества. Делить надо мир уже не по северу, не по югу, не по западу и не по востоку, но всюду надо отличать старый мир от нового. Старый мир, мир старых предрассудков, старых мировоззрений, ютится во всех частях планеты, точно так, как новый мир нарождается везде, вне всяких границ и вне всяких условий. Старый новый мир будет отличаться именно в сознании, а не в каких-то внешних признаках. Возраст, условия жизни, тот или иной строй социальный не имеет здесь никакого значения. Часто где-то в уединении бьется человеческое сердце, полное блистаний нового мира. Но пока что при неумелости, зато полное дерзаний, растет новое сознание. Несмотря на опыт, старые мысли в жизни, она опытная, несмотря на этот свой опыт, старая мысль будет хереть, разлагаться и исчезать. Нет на Земле таких сил, которые могли бы задержать океан нового мира. Мы сожалеем, говорит великий учитель, о бесполезной трате энергии у людей с отживающим сознанием. Напрасно они устраивают борьбу против новой эпохи. Бесполезные траты. Мы улыбаемся дерзанием сознающих право расширять новые достижения. Каждая ошибка, совершенная для нового мира, превратится в цветок смелости. А каждое ухищрение, каждая попытка бальзамировать старый мир остается островом ужаса. Старый мир, то есть мир, где царствовал бездуховный интеллект, отвергал Матерь Мира. Новый мир будет ощущать ее прекрасное покрывало. Строгая закономерность космических явлений представляет собой пример согласованности и сотрудничества сил природы между собой. Смена дня и ночи, смена времен года, смена тепла и холода, влажности и сухости, рождение и смерти, так же как смена цивилизаций, культур, эпох, смена народов, племен и рас, все имеет своей целью эволюцию жизни, то есть раскрытию духовности во всех формах жизни. И все силы природы направлены и согласованы между собой так, чтобы нигде жизнь не прекращалась и нигде бы она не терпела ущерба в своем развитии. Для того, чтобы семя растения смогло превратиться в растение, потом в цветок, в плод, необходимо согласованное усилие всех сил природы между собой. Земля дает для семени саму себя. Свое тело она дает, как основу существования растения. Питает растение своими соками. Солнце дает ему необходимые для жизни свет и тепло. Луна дает необходимую энергию. Ветер приносит тучи, которые дают влагу. И мы видим, что согласованное сотрудничество сил природы между собой дает жизнь всякому проявлению жизни. Исключение, если какую-то одну из этих сил исключить из окружающей природы, то едва ли сможет развиваться растительный мир. Величественную картину грандиозного сотрудничества небесных светил между собой дает нам астрономия, астрология, астрохимия, астрофизика и так далее. Все эти миллиарды солнц, звезд, планет, комет и прочих небесных тел движутся в беспредельных просторах бесконечного пространства не по каким-то случайно взятым направлениям, не по какой-то собственной прихоти. Они движутся по предначертанным космическими законами путям, путям, которые ведут к единой цели. А цель – это трансмутация всего низшего во Вселенной в высшее, то есть преобразование низшего в высшее. К той же великой цели стремится и каждая клеточка, каждый атом, каждая элементарная частица, то есть все, что входит в состав любого проявления единой космической жизни. А влияние светил на развитие жизни или о сотрудничестве этих светил между собой и человеком учит астрология, астрохимия. Нам известно то или иное сочетание небесных светил в момент рождения человека, влияет на его характер и намечает его судьбу. Но положение планет и звезд влияет на судьбу человека не только в момент его рождения, но и во все следующие моменты его жизни. Всякое человеческое начинание имеет или благоприятный, или неблагоприятный для человека исход, в зависимости от того, при каком положении небесных светил то или иное начинание начато. Вот сейчас, скажем, до 8 февраля что-либо начинать нельзя, ибо Меркурий ретроградный, он движется против нормального движения, которым он должен был бы двигаться. Всякое начинание окажется неудачным. Ну, а те, которые, конечно, не знают, говорят, вот, понимаешь, как они там называют, закон подлости, что ли, у них там работает. А тут на самом деле закон дурости и невежества. В космосе космический разум всегда все согласовывает с тем, что происходит вокруг, со всеми космическими явлениями. И только двуногий невежда творит здесь то, что ему вздумается. А потом удивляется, что ж такое? Кто не знает, что приливы и отливы воды в океанах – это результат воздействия на Землю Луны. А появление исчезновения солнечных пятен влечет за собой вулканические извержения и многие атмосферные климатические изменения. Появление пятен на Солнце влияет на психику людей. Всякое приближение и удаление всякой планеты – всякого небесного тела, появление новой кометы сопровождается тем или иным воздействием как на всю нашу Солнечную систему, так и на нашу планету в частности, и на всех ее обитателей. Древние народы, которые изучали воздействие на человека лучей светил и их взаимное положение на небе, регулировали многие свои начинания с фазами Луны, с положением планет на небосводе, с положением Солнца в том или ином знаке зодиака. Явления физические и химические при касании к ним прочих явлений тончайших энергий составляют мощный фактор воздействия на человечество. Если химизм луча отдаленной планеты подавляет человеческий организм, то ближайшее сочетание излучений нашей Земли при воздействии неисчислимых сил космических образований будут рычагом устремления нашего земного человечества. Законы человеческих изменений не могут быть установлены логикой распределения элементов очевидности. То есть разум наш, вот этот вот невысокого уровня, или так называемый интеллект, логика интеллекта, не может предусмотреть различных изменений, которые ожидают человечество. Как же без изучения всех окружающих процессов можно расчленить, разобраться, как можно, не изучая всего этого, всех космических изменений, положений планет, звезд, нашего Солнца? Согласованность космических процессов проявляется как в низших, так и в высших сферах. Мощь космическая может отражаться в нашей планетарной жизни, а наша планетная жизнь может преобразовываться в процессе высшего напряжения. Но у нас с высшим напряжением пока довольно плохо. Когда люди поймут, что нескончаемость проявлений состоит из смен существования, тогда принцип согласованности может стать близким для земного человека. Закон преобразования, закон космического действия сливаются. Помощь великая может быть около сознания или осознания этого принципа. То есть нескончаемость проявлений состоит из смен существований. То есть каждый из нас сотни, тысячи раз приходит на планету, одевая новые тела, новые оболочки, и по-разному здесь проявляется. То есть у него меняется постоянно жизни, одна физическая жизнь, другая, третья, пятая, десятая, сотая и так далее, для того, чтобы приобрести разнообразный опыт. Вот это человек должен осознать. И чем глубже он это осознает, тем больше для него откроется тайн, скрытых как в нем самом, так и в окружающей природе. Благодаря сотрудничеству и кооперации всех сил природы между собой, только в этом случае возможно развитие жизни. Все низшие формы жизни, давая жизнь высшим формам, сами служат для этих форм жизни питанием. Мы видим, как растительный мир берет нужное ему питание от мира минерального, то есть берет из земли, а земля не может непосредственно дать растениям питание. Ей нужно сначала превратиться в почву, а почву дает минеральный мир. То есть минеральное царство должно подготовить соответствующую питательную среду для растений, что он и делает, постепенно превращаясь в почву того или иного вида. Животный мир происходит из мира растительного. То есть те растения, которые были на Луне растениями, они здесь, на новой планете, на Земле, стали животными. Они тоже когда-то питали какое-то другое животное царство, лунное, питали собой. Сейчас они стали животными, и теперь другое растительное царство питает их. Обладающий разумом человек берет то, что ему нужно для жизни из всех царств природы. Но согласованность и кооперация сил природы между собой простирается лишь до той черты, которой пока еще не коснулась рука человека. Но мы видим, что повсюду, куда со своим так называемым разумом проник венец творения, то есть человек, мы видим, везде начинается нарушение законов природы. Начинается несогласованность и дисгармония, то есть появляется зло. Зло заключается в том, что человек не берет из природы столько, сколько ему нужно, а берет больше, чем ему нужно. То есть он живет по закону смерти. Закон жизни – возьми меньше, отдай больше. А закон смерти – возьми больше, отдай меньше. А еще, мол, лучше вообще ничего не давай. Только бери все время. Всякий, кто идет по этому пути, обрекает себя на уничтожение. И он никогда не избежит уничтожения. Но, конечно, уничтожение не так, как, скажем, муху уничтожают, стукнули или нет. Уничтожение для человека, поскольку он не муха, будет длиться многие миллионы лет, если не миллиарды. Природа так просто не отпустит. Она воздаст свое за нарушение законов. Считая, что земной человек живет на земле один раз, это ему внушили силы зла. В этом плане хорошо поработали разные помощники силы зла, всевозможные невежды, как церковные невежды, так и научные невежды, внушив человеку, что он живет однажды. Раз он живет один раз, то он поступает как наемник, подъемщик, попав на какие-то случайные работы. Ну и сделав эту работу, он старается за нее получить как можно больше. Побуждаемый жадностью и зная, что во второй раз он уже не придет сюда, он постарается хапнуть как можно больше, утащить как можно больше, получить удовольствие как можно больше. То есть он всемерно старается эксплуатировать силы природы, действует как хищник-истребитель жизни. И вот этот вот современный двуногий, наделенный разумом хищник, не считаясь ни с чем, ни с кем, имеет в виду только свою собственную выгоду и самого себя. Этот современный разбойник искусственным образом начинает повышать производительные силы природы. Природа, естественно, в напряжении своих сил дает ему обильный урожай. Вы думаете, он все это съедает? Он выбрасывает на свалку, в море, в океан, сжигает миллионы тонн плодов земли для того, чтобы поддержать высокие цены на рынке. Или он, как недавно показывали телевизору в Испании, в каком-то городке, праздник дурацкий, где сотни тонн апельсинов были уничтожены. Апельсинами весь город швырялся, кидался, все улицы были завалены раздавленными апельсинами. Даже несчастные случаи были, когда очередному придурку апельсином попали в глаз. И все улицы, сотни тонн апельсинов, все люди в апельсинах, дома тоже. А где-то люди всю жизнь не видели этого. Такому же уничтожению подвергаются сотни тысяч голов всевозможного скота, обильные уловы рыбы и масса всевозможных других продуктов и так далее, и так далее. И все только для одной цели, для наживы, для спекуляции. Хищнический прием эксплуатации человеком сил природы, преступное истребление земным двуногим хищником, истребление жизни, можно видеть в таких явлениях, как охота, как именно спортивный интерес, где животные убиваются не потому, что человек голодный, не потому, что эти животные опасные для жизни человека, но ради скотского удовольствия, ради отвратительного спорта, а также порой ради ценной шкуры животного или красивого оперения птицы. Часто убийство животного сопровождается невероятным мучительством этого животного. Для того, чтобы получить шкуру наиболее высокого качества, двуногий хищник часто сдирает шкуру не с мертвого животного, а с живого. Убивает беременную овцу раньше наступления родов, чтобы снять шкуру с еще не родившегося барашка, потому что завитушки на его шкуре, пока он в утробе, более крепкие, нежели после того, как он родится. Ну и масса всевозможных подобных явлений. Могут, конечно, некоторые возразить, что, мол, так поступают лишь всевозможные коммерсанты, спекулянты, барышники, люди некультурные, малообразованные, мол, что, мол, культурный образованный не такой уж жестокий. На самом деле все это не так. Вспомним всевозможные издевательства над животными, которым подвергают их люди науки, бессловесных, кротких животных ради так называемой помощи страждущему человеку. Ну, то есть разные животные используются для проведения всяких экспериментов и опытов. Как совместить такую науку, которая является результатом прогресса и культуры, с жестокостью, когда животные используются для всевозможных экспериментов во имя здоровья так называемого человека. Эти мужи от науки, ценя якобы жизнь человека, совершенно не считаются жизнью животных. Они, эти невежды, не знают, что жизнь-то сама по себе – это ценность, и это совершенно не зависит от того, ком эта жизнь пребывает – в человеке или в животном. Ведь если мучаешь одного представителя жизни ради другого представителя жизни, то есть если одному существу причиняется страдание для того, чтобы другого вылечить, то законы космические смотрят на эти вещи совсем иначе. Говоря об истреблении человеком какой-либо жизни, нельзя не обойти молчанием вопрос об абортах. Вот здесь вот происходит истребление человеком не какого-то животного, а другого человека. Стремление современного человека взять от жизни, возможно, больше, устранив из жизни все тяготы для себя, привело к тому, что отношения между мужским и женским полом, а эти отношения имеют высокую цель, то есть продолжение человеческого рода, превратились под внушением сил зла в источник наслаждения. Это все ведет к прекращению человеческого рода. Благодаря большим так называемым научным достижениям в деле изгнания зародившегося плода из чрева матери, благодаря широкому использованию этими, естественно, люди не допускают появления у себя более чем одного или двух ребят в семье. В наше время появились вымирающие нации, которых процент смертности превышает процент рождаемости. Нужно подумать, какое страшное влияние носит аборт в закон развития жизни, в астральный мир, в судьбу многих тысяч существ, которым, например, пришло время воплотиться, которые уже облеклись в тонкие тела, в ментальное, астральное, которые закончили свое пребывание в этих мирах. Им теперь осталось получить лишь физическое тело. Вот они избирают семью, точнее, не они избирают, а космический закон, владыки кармы. Происходит процесс зарождения, а потом их выбрасывают снова в тонкий мир. Таким образом, они и не родились, и не умерли, но пребывают в некоем среднем между рождением и смертью состоянии. Преступление это, конечно, очень велико. В учении живой этики сказано, что прекратить зарождение детей хуже убийства взрослого человека. Между тем, в наше время это настолько обыденное явление, что аборт никого не удивляет, никого не возмущает. В таком виде в нарушении попрания всех законов природы, в истощении производительных сил Земли, в истреблении жизни, вот именно в таком виде выражается сотрудничество земного человека с космосом, с природой. Куда может привести подобное, в кавычках, сотрудничество? И мы видим, как народы строят свою судьбу на принципе самодействия. Каждая страна создает свои принципы вокруг своего зерна. Каждая страна действует, напрягая разные энергии. А раз все строится на принципе самости, то есть зачем мне там высший мир, зачем мне наставники, зачем мне космические учителя, зачем мне Бог, когда я сам? А творчество, лишенное высших принципов, высшего руководства, создает всегда карму разрушения. Паразиты, которые извлекают соки из других форм жизни, создают себе карму истребления. Поэтому, когда наш закон, говорит великий учитель, говорит о кооперации, то нужно знать, что без этого принципа во Вселенной никому не создать лучшую ступень эволюции. Откуда же пришло такое разобщение земного человека с космической жизнью? Почему произошел такой глубокий разрыв между человеком и природой? Почему земной человек делает как раз обратное тому, что было бы для его блага необходимо? Ответы на эти вопросы дает нам тайное восточное сказание о князе мира сего, о сатане, который когда-то был Люцифером, то есть светоносцем. То есть об этом падшем космическом архангеле, который, желая дать людям, прежде всего, дать именно все блага Земли, вывел нашу планету из общего течения космической жизни нашей Солнечной системы, повел планету особым путем, то есть вне эволюционного развития всей жизни в нашей Солнечной системе. В этом как раз и состоит восстание этого падшего архангела. От этого произошла разобщенность нашей земной жизни от единой космической жизни. Отсюда мы видим такую невообразимую привязанность земных двуногих обитателей ко всевозможным земным благам. Но в чем было восстание этого архангела? Оказывается, он захотел остаться в пределах этой планеты, то есть решил стать ее эдаким феодальным князем. А чтобы эту мысль, эту идею привести в жизнь, он начал собирать вокруг себя таких духов, то есть таких людей, которые довольствуются именно самой грубой аурой нашей Земли или земляной аурой. Чтобы удержать приверженцев вот таких, он стал развертывать перед этими людьми возможности этой планеты, возможности этой Земли, подражая иногда довольно искусно силам света, изображая из себя якобы высших существ. Конечно, Люцифер был существом когда-то прекрасным и дал землянам, по-своему дал в свое время познание нашей планеты. Без него не было бы определенной границы между Землей и другими сферами. Без него различие жизни на Земле и в других сферах должно было бы постепенно стираться, давая возможность нам, людям, познать подвижность материи. Но, к сожалению, вообразивший себя князем мира, наоборот, приковывает материю к коре занимаемой им планеты. И как планетный дух, то есть он создавал нашу планету, в течение многих миллиардов лет он участвовал в создании нашей планеты. А раз так, то он знал недра нашей Земли. Но его заблуждение лежит в нежелании сотрудничать с другими планетами. То есть он решил захватить планету в свое безраздельное господство, властвование. Именно вот такое поведение этого владыки нашего земного шара дало миру Христа. То есть сам владыка Солнечной системы, куда входит наша планета, пришел на Землю. «Христос ничем не отличался от слуг твоих», — сказано было Люциферу. Но он показал преимущество движения за пределы Земли. То есть мы здесь все временно, точно так, как и сам Люцифер тоже временно. Планета, сделав свое дело, должна была передать все накопленное, все свои энергии новой, следующей планете. Но, к сожалению, Люцифер восхитился материей, тогда как другие космические учителя говорили о том, что возможностей во Вселенной много. Люцифер мог бы быть представителем единства, но он предпочел оградиться от соседей, начал борьбу против иерархии света нашей Солнечной системы. Борьба отчаяния переменила носителя света, и вместо рубиновой ауры у него появилась алая аура, то есть ярко-красная аура эгоизма. Последователи сатаны стали прибегать ко всевозможным мерзким, отвратительным, хищным, злобным средствам. Таким образом, Люцифер совершил непоправимую ошибку. Ему было сказано, что тебе в результате такого преступления придется отойти на Сатурн, то есть опуститься на уровень минерального мира, а может быть и ниже того. Ну и в результате падения такого космического учителя на нашей планете появилась иерархия тьмы. Мы знаем, что существует в космосе иерархия света, помощники Творца Вселенной. Именно они создают и звезды, и планеты, и звездные системы. Но иногда бывает, как говорят, в семье не без урода. И вот нам не повезло, на нашей планете появилась черная иерархия. И значительно, конечно, эволюция человечества от этого затруднилась. Теперь каждый из нас может иметь здесь как светлого руководителя, так и темного. Всякий человек в силу особенностей своей природы притягивается теперь в сферу действия либо добра, либо зла. Либо сознательно, либо бессознательно сотрудничает, либо с силами зла, либо с силами добра. Здесь, конечно, уместно было бы провести некоторую параллель между понятием врага в общепринятом значении этого слова и врага человечества, то есть обычный враг и враг человечества. Если в житейском понимании врагами называют нарушителей, ну, обычных наших человеческих законов, нарушителей установленного социального порядка, то врагом человечества, в более широком значении этого слова, надо называть нарушителя не человеческих, а космических законов. Космический закон имеет целью совершенствования жизни, имеет целью блага всего человечества. Не какого-то отдельной партии, там, скажем, или секты какой-нибудь, или церкви, или страны, или государства. Космический закон имеет целью совершенствования космической жизни, совершенствования всей нашей Солнечной системы, совершенствования всех планет, всех человечеств на всех планетах, они есть везде, и на нашей планете тоже. Поэтому нарушители космических законов – это враги эволюции, враги совершенствования жизни и каждого конкретного человека. Это вот та самая темная сила, которая противодействует силам света, которая покровительствует силам хаоса. А хаос стремится все низвести к нулю, то есть уничтожить всякую жизнь. Силы тьмы ведут извечную борьбу с силами добра и света. Сила тьмы напрягает усилия, чтобы не только сравняться с силами света, но и опередить. Но они всегда отстают, ибо свет, добро непобедим. И именно победа сил света обеспечена всегда. Надо осознать, что темная сила не желает наступления светлой эпохи, не желает давно обещанного людям так называемого Царства Божия, ну а, выражаясь более понятно и современно, наступление новой эпохи, новой фазы эволюции. Силам зла очень не хочется сменить любимую ими темную эпоху или Кали-югу, и они не желают сдать без боя те позиции, которые они завладели в заканчивающуюся темную эпоху. Армагеддон, который начался в конце 1931 года, открыл великую битву, и, в общем-то, он закончился в 1949 году, но это в таком, как бы, планетном или глобальном масштабе. Отголоски его продолжают в той или иной части планеты возникать, а Армагеддон внутри каждого продолжается и по сей день. Конечно, эту великую решающую битву между силами света, силами зла, нельзя понимать как только какую-то там войну. Вот разные войны в первой половине 20 века, войны, революции, это все было отражение Армагеддона на нашем физическом уровне, физическом мире. В основном-то эта битва силами зла шла в тонком мире. Наибольший накал этой битвы был выражен именно во Второй мировой войне. Эта битва выразилась не только в сражениях, но и в небывалых столкновениях народов. Эта битва, границы ее весьма извилиста, ибо эта битва не только между фашизмом и социализмом, но между добром и злом везде, в любой части планеты. Многие решительные битвы даже и непостижимы для обычного физического глаза. Устрашающие столкновения в тонком мире, в нашем физическом, выразятся в разных катастрофах. Также и мужество земное отразится в тонком мире, в огненном мире. Вот эта великая битва между силами света и силами зла будет первым звеном соединения миров. Для решительной битвы между светом и тьмой исход этой битвы предрешен не в пользу тьмы, но темная в процессе этой битвы вербует себе помощников из среды земных людей, вербует себе пушечное мясо, которое они выставляют против сил света. Пользуясь силой мысли, а о громадном значении мысли мы еще будем говорить, сила тьмы наполняет пространство мыслями, которые противоборствуют наступлению светлой эпохи. Эти мысли, воспринимаемые людьми консервативного старого образа мышления, то есть старого направления, усиленные собственными мыслями человека, мысли старого мировоззрения являются основой, на которой утверждается то или иное отношение человека к влияниям, которые идут как со стороны света, так и со стороны тьмы. Напитавшись ядовитыми стрелами мыслей, посланных темными силами, человек приходит, как он думает, к якобы самостоятельному убеждению, приходит к этому убеждению в истинности и незыблемости всего старого, и ложности всего нового. Но отсюда и недалек, то есть всего один шаг до борьбы с силами света, до активного выступления в защиту старины, в защиту традиций, в защиту старых всевозможных взглядов. А все старое стоит на стороне темных сил, как правило. Но если бы человек знал бы механику мысли, знал бы ухищрение темных, то он увидел бы, что он находится в руках темных сил, которые руководят им, направляют его мышление. Все защитники старины, все ревнители старых учений, все приверженцы старого мировоззрения, в то время, когда высшими силами дается импульс для высшей ступени эволюции, когда высшими силами для этой цели дается новое, обновленное учение, расширяющее миропонимание земного человека. Все старое является врагом эволюции, но борьба с силами света сулит им только гибель. Те враги, которыми человек считает нарушителей своих законов, они как грабители, воры, убийцы являются невинными младенцами. Ну, то есть кто? Ограбили человека, там воры залезли в квартиру, тот кого-то убил. Вот это, конечно, враги нашей жизни. Но они, все эти воры, грабители, убийцы, младенцы невинные по сравнению с врагами эволюции, то есть с представителями черной иерархии. Ибо всевозможные мелкие преступники вредят, как правило, только себе, в первую очередь. А вот силы зла вредят мирозданию, и вред, наносимый ими, неизмеримо велик. Христос в свое время сказал разбойнику, который раскаялся в своих преступлениях, ну, то есть вот тот грабитель, вор, убийца, Христос ему сказал за то, что он раскаялся, мол, сегодня будешь со мной в раю. Но зато вот самые суровые слова осуждения, которые когда-либо исходили из уст Христа, были по адресу приверженцев старины, то есть по адресу врагов эволюции, по адресу церковников, законников и фарисеев, которые сами не войдут в Царствие Божие и другим помешают войти. В этом состоит величайшее зло, приносимое защитниками старины, которые не входят сами и другим мешают войти. Почему сами не входят? Да потому что они живут только материальными интересами, как правило. А учение, которое дается свыше, они искажают до такой степени, чтобы оправдать свое поведение и свое пристрастие к материи этой планеты. К Земле приближаются различные разумные космические энергии. Приближается стихия огня, а эта стихия как раз разумна. Великая эпоха начинается, ибо духа разумения связана с матерью мира. Даже знающим срок, даже этим людям, дивно смотреть на физическое приближение сужденного. Важно наступление очень великой эпохи, которая существенно изменит жизнь нашей Земли. Конечно, жалок человек, который перед лицом наступления новой эпохи, новых энергий, новых явлений, жалок человек, который думает что-то удержать из старого и чему-то противодействовать из нового. И только крайнее невежество или окончательно затуманенный мозг, а также порабощенные темными силами воля человека, могут его толкнуть на путь противодействия космическим законам, космическим срокам. Когда наступают космические сроки, когда вступает в действие новые космические энергии, тогда путь спасения один – это идти в согласии с течением космической эволюции. Вот в этом случае вступающие в действие разумные силы энергии, силы космоса, становятся благодетельными, спасительными для человека. А стихия огня становится творящей силой. А если человек не захочет, то в этом случае эти энергии становятся для него разрушительными. Огонь становится губительным и палящим. В положенный срок совершается то, что по плану эволюции должно совершиться. действие космических законов, наступление сроков, никто не может отложить и никто не может отменить. Не играет значения то, какое количество людей готово к восприятию этой новой ступени эволюции. Помним, как, согласно библейскому сказанию, перед так называемым потопом один только Ной со своим семейством был готов к восприятию нового мира. И вот та водная стихия, которая была губительной для всех, для него оказалась спасительной. Из-за того, что Ной был один, потоп не был отложен. Или, скажем, другой случай, из той же Библии, допустим. Лот со своим семейством вышел из Содома, из района тех 10 небольших городов, он вышел оттуда для новой жизни, так как жизнь в этом десятиградии, там хотя в Библии упоминается только о двух городах, Содом и Гоморра, в этих городах жизнь до такой степени погрязла в разврате всевозможной безнравственной мерзости, что силы света должны были уничтожить эту раковую опухоль. Лот со своей семьей вышел, но ему было сказано ни в коем случае не оглядываться назад, то есть не жалеть оставленного, в этом суть этих слов. Но жена Лота оглянулась, пожалела старая, и превратилась в соляной столб. Она была не готова для той новой жизни, для которой вывел этих людей из Содома ангел, посланный свыше. И те космические энергии, которые при этом действовали, они были спасительными для Лота и некоторых других, которые не оглядывались, не жалели. А вот для жены они стали губительными. Стоит только заколебаться. Но вот эти примеры, скажем, из Библии указывают на то, как надлежит людям поступать. И не случайно эти моменты описаны в Библии. Этот закон сохраняется и по сей день. Космические учителя выводят нас из того Содома, который сейчас творится на планете. Ну и Содом, конечно, особо такой активный, что ли, на Западе. Великие учителя дают такую заповедь: «Устремитесь к новому и не оглядывайтесь на старое. Ибо когда вступят в действие космические законы, то пощады больше никому не будет. Или надо идти в ногу с законами, или они уничтожат любого сопротивляющегося. Никакие ракеты, никакие атомные бомбы, никакие доллары, ничего не поможет». Причем такое половинчатое устремление, неполное, с оглядыванием назад не спасет. Не спасет и безразличие, тем более не спасет противодействие. Стремление людей всегда измеряется только на одних весах, то есть либо служение свету, либо служение тьме. Поэтому можно судить о назначении людей в жизни. Хуже всего половинчатость мышления и половинчатое устремление. То есть человек то дьяволу послужит, то Богу. То преступление где-то какое-то совершит, потом побежит к попу или к какому-то жрецу и говорит: «Ты мне там грехи отпусти-ка, я пойду там снова жить, как мне нравится». Разрушители всегда строят именно на основании половинчатого устремления. А Христос предупредил все время: «Не можете служить Богу и Мамоне одновременно». Эволюцию можно рассматривать как механический процесс. В определенный срок совершается определенное явление, совершается отбор зрелых плодов эволюции, то есть зрелых в духовном плане людей, и уничтожение людей незрелых, незрелых плодов. К этому сроку человечество в своем развитии должно достичь установленной планом эволюции высшей ступени сознания. Но какое количество людей достигло этой высшей ступени сознания, значения не имеет для эволюции. Достаточно, как в случае всемирного потопа, чтобы достиг хотя бы один человек, ибо от одного человека может снова заселиться вся Земля. А времени у Вселенной достаточно. То есть никогда не делается никаких скидок. Вот это надо понять. Ибо новый уровень эволюции требует достижение определенной ступени сознания. Если осознать, что наше время есть именно такой срок жатвы Господней, то все становится ясным, понятным и приемлемым. Но если этого не принять, то напрасно все то, что говорится, ибо злостного скептика переубедить в заблуждении, конечно, невозможно. Но о неизбежности такого срока говорят практически все существующие, пусть извращенные они, но религии об этом говорят. О наступлении этого срока говорят представители нашей солнечной иерархии, руководители нашей солнечной системы. Говорят представители руководства солнечной системы, наши старшие космические братья. Если им не верить, то кому ж тогда? Ну, находятся такие двуногие умники, которые говорят, да, это, конечно, будет, но это не скоро. Да и нам помирать скоро, мы до этого не доживем. Какая там новая эпоха? Да вот уж сегодня, если не завтра, мне надо в ящик сыграть. Да, может быть, пройдут еще и столетия, тысячелетия, прежде чем все это исполнится. А поэтому я буду жить, как Бог велел. А Бог у него кто? Золотой телец. И собственное брюхо. И то, что ниже его висит там. В то время, когда просвещенный истинным знанием духовный руководитель знает о приближении великой эпохи, готовится к ней. Это, как правило, на Востоке. А вот на Западе там тоже есть духовные водители, но они об этом ничего не знают. Ну, если и знают, то так это, для них это сказки. Они не только не готовят наступление новой эпохи людей, но и противодействуют ее наступлению. В этом стоит великая трагедия западного человека. Именно тот класс людей, от которого западный человек ждет себе духовной помощи, вот этот класс так называемых духовных наставников вместо хлеба, дает западному жителю камень, вместо помощи толкает его в бездну разложения. Западное христианство готово повторить ошибку, совершенную во время Христа тогдашними иудейскими церковниками, то есть законниками-фарисеями. Пусть защитники старины внимательно вникнут в то, что говорит о действии темной силы новое учение. Пусть дадут себе ясно отчет в том, куда они идут, с кем сотрудничают, куда ведут за собой доверившихся им духовных детей. В конце темного века смешаются все направления, будут процветать разбойники, которые без пощады будут относиться к всем остальным. Под личиной религии будут проповедовать ересь. Злые духи под видом владык будут раздирать людей. В доспехе вооруженной Калки, то есть сын Вишну Яши, уничтожит злых духов, восстановит порядок и достоинство и поведет земное человечество по пути истины. Исполнив это, он оставит облик Калки и вернется в высшие сферы. После этого Крита-юга установится на земле, как и раньше, миллионы лет назад. Вот это вот древнее пророчество, восточное пророчество. Восток знает о приближении светлой эпохи, знает, в чем будут заключаться те великие перемены, которыми сопровождается смена одной эпохи другой эпохой. Народы Востока ждут наступления новой эпохи, готовятся к ней, с благоговением говорят о ней. Все вместе, в общей сумме, все это называется сотрудничеством с космосом, космическими законами, со светом, со светлыми силами. Но мы видим, что Запад – это полная противоположность Востоку. Запад не знает и не желает знать ни о каких новых эпохах, ни о каких связанных с ними переменах. От всяких новых течений, веяний Запад обороняется как от какой-либо заразы. Всякое новое учение, все выходящее из рамок узкого, лживого миропонимания, объясняется западным человеком, его наукой и религиями его, объясняется как заблуждение, как ложь, как ересь. Ужас состоит в том, что, заблуждаясь сам, он считает себя правым, правильно славящим Бога, правильно во всем разбирающимся, а все остальные заблуждаются. Если вспомнить, когда западные колонизаторы захватывали восточные колонии, ну, ту же самую Индию, скажем, то они считали, что там живут одни варвары, бестолковые, невежественные. Прошло довольно много времени, прежде чем варвары выяснили, что варвары-то это они. Запад похож на, в общем-то, неких душевнобольных, которые считаются здоровыми, а здоровых считают больными. Это интересный такой вид помешательства. Могут, конечно, возразить, что, мол, западный христианский мир тоже знает и ждет обещанного Царствия Божьего, которое, конечно, в представлении христиан должно наступить после так называемого второго пришествия Христа и после какого-то там последнего страшного суда над живыми и мертвыми, при общей, правда, кончине всего мира. И в то время как некоторые церковные христиане ждут второго пришествия Христа в наше время, большинство христиан или не верит вовсе в это событие, или отодвигает его на довольно неопределенный долгий срок, куда-то там в будущее. Этот вопрос, как и другие вопросы, связанные с высшим тайным знанием, извращен ложными толкованиями, и большинству христиан здесь ничего не ясно и непонятно. Слова Христа о суде и кончине мира относятся как раз к концу нашей настоящей земной эволюции, когда будет тот суд, о котором говорил Христос, когда каждому воздастся по заслугам, и одни получат длительную эпоху блаженства, а другие – длительную манвантару страданий. И когда сама Земля перейдет в новое состояние, согласно плану эволюции. С другой стороны, все великие учителя, в том числе и Христос, говорили о смене темной эпохи. Эпоха темная будет сменена светлой эпохой. Они говорили о том периоде, который мы переживаем, и говорили именно как об опасном периоде в жизни нашей планеты, опасном моменте для обитателей, для всех обитателей нашей планеты. То есть говорили о том времени, когда к Земле приблизится огненная энергия. Для чего? Для преобразования и очищения как самой Земли и всех ее обитателей от той мерзости, с которой нельзя войти в новую эпоху. Вот это вот страшный суд и кончина мира для темных сил. Вот именно к этому все темное относится как к страшной катастрофе и кончине мира, конец света для них. Поэтому для них такое число, как 666, это страшное число для всех темных, для сил зла, поскольку начнется очищение планеты с 1/6 части планеты, то есть с тех пространств, которые назывались Советским Союзом. Также на планете в сознании людей на первое место станет выступать шестой принцип, то есть новое шестое чувство откроется. И начнет действовать новый шестой орган чувств в сердце. Поэтому все, что связано с цифрой 6, для сил зла совершенно невыносимо. Для них это конец их темной жизни. Опасность приближающейся огненной эпохи заключается в том, что, неся очищение, эпоха огня несет и страшные бедствия, то есть уничтожение целых зараженных областей подземным огнем, усиление различных огненных эпидемий, противостоять которым могут только те люди, которые достаточно хорошо успели очистить свое мышление и которые достаточно хорошо усвоили, что из себя представляет психическая энергия и пространственный огонь.